Мир Божий вам, братья и сестры. Прежде всего, мы прочитаем Слово и помолимся. Откройте Евангелие Матфея, 17 глава. Мы будем читать сегодня с 9 по 14 стихи. Евангелие Матфея, 17 глава. Мы прочитаем с 9 по 14 стихи. «И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, то есть ученикам своим, говоря, никому не сказывайте об этом видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И спросили Его ученики Его, а как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде? Иисус сказал им в ответ, правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели, так и Сын Человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. И когда пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя перед ним колени». Вот такой текст Священного Писания. Мы станем, прежде всего, помолимся. Владыко Боже наш, мы благодарны Тебе за то, что Ты позволил нам в этот вечер собраться, хотя и в таком маленьком количестве, но собраться перед Твоим святым невидимым лицем. Господи, мы благодарны Тебе за это. Мы благодарны Тебе не потому, что мы можем собираться, а мы благодарны Тебе, что мы можем собираться перед Тобою, Господи, и что Ты пребываешь среди нас, что мы собираемся вокруг Твоего Слова для того, чтобы нам совместно поклониться Тебе, прославить Тебя, а также, Господи, чтобы Слово Твое могло напитать наши бессмертные души. Поэтому, памятуя свое несовершенство, мы сейчас, стоя перед Тобой, просим, чтобы Ты сам расположил наши сердца к принятию Твоего Слова, наш ум к разумению Твоего Слова, как Ты отверз ученикам, и они уразумели то, что Ты им объяснял когда-то, когда сходили с горы. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, благослови тех, кто отсутствует под самым разным причинам, а также благослови тех, кто еще в пути находится, кто поспешает в дом Твой, мы просим, чтобы Ты споспешествовал и таковым, дабы все могли собраться здесь, в доме Твоем, для славы Твоего имени. Услышь нас, Господи, мы все это просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, мы с вами прочитали очередной фрагмент Священного Писания из жизни нашего Господа Иисуса Христа, а также из жизни Его учеников. Итак, этот фрагмент, я не знаю, как бы вы его назвали бы, если бы такое задание было каждому из нас сегодня, дать название этому отрывочку Священного Писания. Вот, я дал название, а вы можете по-своему давать. Разумение Писания – ключ к разрешению ошибочных толкований. Разумение Писания, понимание Писания. Итак, посмотрите. Преображение закончилось, сияние славы прекратилось, Христос с учениками спускаются вниз с горы. Общение со Христом, конечно, это наслаждение для души. Даже в таком неприглядном месте, неприспособленном месте, как эта вершина горы, но тем не менее, величайшее благо быть там, где Христос. Как мы поем в одной песне, «Но раем пустыня глядит, когда я в союзе с Христом». Вот оно что. рае. Это наслаждение, это величайшее благо быть там, где Христос. Так вот, и тем не менее, как бы нам хорошо не было бы, как бы нам не было бы приятно, какое бы наслаждение мы не получали, всему свое время, и Христос спускается вниз вместе с учениками. Он не дает возможности для Петра, который хочет построить три кущи, то есть задержаться подольше, подольше, подольше задержаться со Христом. Но внизу ожидают толпы народа, которые, как овцы, не имеющие пастыря. Заметьте еще одну особенность. Возвращались с горы, ученики рассуждали о том, что они видели. У них идет дальше беседа. Это не была просто пустые разговоры. Это не было что-то неудобовразумительное, какая-то критика или там недовольство, или еще что-то. Это было искреннее недопонимание. Да, они верили тому, что они видели, и то, что они слышали. Они понимали, они верили этому. Но у них получилась конфронтация. То, что они увидели, то, что они услышали, никак не стыковалось с тем, чему они были научены от книжников и фарисеев. И как это сопоставить? Так вот, это искреннее недопонимание. Как выйти из этого положения? Как разрешилось их недопонимание? С ними был Христос. Так вот, братья, дорогие сестры, недопонимание, если у нас получается какая-то конфронтация, когда мы слышим Слово Божие с тем, что, может быть, кто-то научил нас или наставил нас, то вот это недопонимание будет разрешаться в зависимости от того, насколько вы доверяете слышанному слову, насколько вы принимаете это слово, насколько вы погружаетесь в этом слове. Вот о чем идет речь. И вы не говорите, знаете, что я не хочу это слышать, потому что я уже хорошо это знаю, вот, потому что я так научен, потому что у нас так понимали, потому что у нас так принято и тому подобное. Нам, читая этот текст Священного Писания, нужно научиться думать и размышлять во свете Писания, но не во свете преданий и не во свете традиций. Эта практика и поныне существует у многих христиан. Поэтому, посмотрите, возвращаясь со святого общения, мы, как ученики, должны стремиться к тому, чтобы рассуждать и разговаривать о том, что мы переживаем, когда мы принимаем Слово Божие, которое мы слышим. Вот о чем наши разговоры. То есть, слушая Слово Божие, мы должны рассуждать об этом после окончания, когда закончится собрание, когда мы уже не на богослужении. И не только мы, но и других людей мы должны побуждать именно к таким размышлениям и к таким рассуждениям. Милыми, пустые разговоры вредны для нас после окончания богослужений. Пустые разговоры выхолащивают, они как сквозняк выносят с нашей головы все то, что мы слышим. И через час мы уже не помним о том, о чем говорилось. Поэтому я хочу заострить наше внимание, разумение Писания, как оно получается. Если мы принимаем это слово, мы задумаемся, мы размышляем, мы разрушаемся, мы погружаемся в это слово. Запомните, пустые разговоры выхолащивают нас, они вредны более чем когда-либо. Итак, первое, на что обращаю ваше внимание – провозглашение Божьих откровений, Писания. требует определенного порядка. Что это значит? Посмотрите, они спускаются с горы, Иисус, наверное, видя их состояние, ну, представьте себе на место учеников. Вы вдруг увидели то, что никто никогда на земле подобного не видел и не созерцал. Вдруг вы оказались свидетелями трое учеников, свидетелями того, что никто никогда не видел и ничего подобного на земле не совершалось. Каково бы было ваше состояние? Оно бы настолько было приподнято, настолько бы вас воодушевило, и вас думали, ну вот сейчас мы вернемся, мы сейчас расскажем ученикам, мы сейчас, что мы только увидели, где мы только были, да вам даже не снилось ничего подобного, то, что мы видели. Помните, апостол Павел говорит, что даже невозможно передать то, что я видел, будучи восхищен до третьего неба, слышал неизреченные слова. И Христос, видя это, зная это, вдруг Христос говорит, нет, ребята, потерпите. То, что вы видели, это для вас, но не для праздного любопытства и не для того, чтобы разглагольствовать это прежде времени. Откровения Божьи требуют определенного порядка. Это не хаотическое служение, служение Богу. Так вот, никто никогда ничего подобного не видел. Поэтому, дорогие мои, откровения Господни не для превозношения друг над другом, не для того, чтобы хвалиться своими откровениями, «О, а ты этого не знаешь, и ты этого не понимаешь». Откровение Господне не для расширения нашего кругозора. Запрет Христа имеет определенную цель. Какую цель? Всему свое время. Он избрал 12 учеников, и Он дал им конкретное поручение, чем они должны заниматься. То, что им было показано, оно должно, наоборот, содействовать и усиливать значимость того, что Господь поручил им делать. Поэтому Христос хочет сказать, ребята, выполняйте свое назначение и не забегайте вперед. Поэтому нам нужно научиться в служении Богу, нам нужно научиться порядку служения Богу. Это очень важно. Поэтому Христос запретил им говорить. В деле служения не может быть анархии никакой. Слушайте, в деле Божьем везде строгий порядок, строгая закономерность. Ну, например, возьмите даже хотя бы земные примеры. Книга пророка Исаии, 28 глава. Книга пророка Исаии, 28 глава, с 24 стиха. Обыкновенное крестьянское дело. И на основании этого Господь показывает строгий порядок и закономерность. Всегда ли земледелец пашет для посева, бороздит и боронит землю свою? Нет. Но когда уравняет поверхность ее, он сеет чернуху или рассыпает тмин, или разбрасывает пшеницу рядами, ячмень в определенное место, по лбу. И 26-й, и такому порядку учит его Бог, он наставляет его. То есть везде должен быть порядок. И в том числе то, что сейчас они увидели, Господь говорит, придет время, вы будете пользоваться этим откровением, когда вы будете проповедовать Евангелие. Но не сейчас, у вас сейчас другое назначение. Поэтому горе нам, когда мы забываем эту истину и начинаем делать не то, что Господь нам предназначил делать, а мы делаем то, что нам кажется правильным и то, что нам хочется делать. Вы знаете, почему Саул потерял царство свое? потому что он поспешил и сделал то, чего он не должен был делать. Самуил ему ясно сказал: «Жди 7 дней, жди моего прихода». Саул не дождался, Саул поспешил. Вы помните, почему Оза пал мертвым на поле Нахановом? Он ничего плохого не сделал. Он не был богохульником, он не был безбожником. Это был Божий человек, человек, который любил Господа, служил Господу, но вдруг он мертвым упал. Почему? Помните? Перевозили ковчег, сделали новую повозку, поставили ковчег, и вдруг валы наклонили его, и Оза поспешил руками, чтобы ковчег не разбился. Не свое дело. Не к этому тебя призвал Господь Оза, не к этому. Ковчег не должны возить не валы, а ковчег должны носить левиты. Это их обязанность. И поэтому он пал мертвым. Поэтому, дорогие мои, апостол Павел в послании к римлянам, 12 глава, говорит следующие слова, обращаясь к церкви. Итак, 12 глава римлянам, 6 стиха. «Итак, по данной нам благодати, имеем самые различные дарования, но ты имеешь ли пророчество? Пророчествуй». Другому он говорит: «А ты, имея служение, пребывай в служении». Третьему говорит: «Ты учитель, пребывай в учении». «Ты увещатель, увещай». «О, ты раздаватель, ты раздаешь пищу, раздавай, это твое служение». То есть везде должен быть определенный порядок во всем этом. Так вот, начальствуй, начальствуй с усердием. «О, ты благотворитель, да, ты жертвуешь, жертвуй с усердием, с радушием». Вот к чему призывает нас Слово Божие. И чему? Этому учит их Господь. Так говорит нам Слово Божие. Итак, запрет, который мы прочитали сейчас, провозглашение увиденного до воскресения Иисуса Христа, оно только бы усугубило бы положение Иисуса и учеников не только среди народа, который окружал их, но даже среди учеников их бы положение бы усугубилось бы. Почему? Если бы трое эти начали говорить, что они видели, другие бы сказали: «А мы что, хуже?» Вы помните, как когда-то пришла матерь Иоанна и Иакова к Иисусу Христу и просила, чтобы сии двое моих сыновей сидели один по правую сторону, а другой по левую. Как восприняли другие ученики эту просьбу? Вы помните, как они возмутились насчет этого? Поэтому не всегда поспешность нужно проявлять в этом деле. Поэтому самое лучшее провозглашение этого откровения, которое они видели, будет тогда, когда после воскресения, когда вы будете проповедовать воскресение Иисуса Христа, вы подтвердите: «А мы были очевидцами Его величия». Помните, апостол Петр говорит: «На святой горе, ибо мы возвестили вам, нехитро сплетенным басням поверили, но мы были очевидцами Его величия». Вот оно, имеющее силу, подтверждающее откровение, которое они получили. Итак, даже Павел, помните, который был восхищен в рай до третьего неба и слышал неизреченные слова, даже Павел никогда об этом не говорил и не афишировал. Коринфяне понудили его именно это сказать. И то он говорит: «Знаю такого человека, в теле ли, вне теле, был восхищен в рай до третьего неба и слышал неизреченные слова». Итак, второе из того, что мы прочитали, опровержение ошибочных толкований – нисколько не вредит авторитету Священного Писания. Опровержение ошибочных толкований. Интересная реакция, стих 10. Когда Христос запретил им, сказал, не сказывать никому о сем видении, посмотрите, как прореагировали ученики. Тогда ученики говорят ему, а как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде? То есть, как это понимать? Они не понимали это. Почему? Потому что все иудеи понимали и были научены, что придет перед Днем Господним, придет Илия, который все это разрушит, все это мирское отступление разрушит, и он приготовит путь для Господа, то есть сделает мир достойным того, чтобы в него вошел Мессия. Так были научены все иудеи в то время. И так думали ученики. И поэтому каждый иудей ожидал Мессию. Но он знал, что перед приходом Мессии придет Илия и приведет мир в надлежащий порядок. Иначе в такой мир, как тогда был, невозможно, чтобы пришел Мессия. И они ссылались на пророчество Малахии. Мы когда-то проходили. Так вот, Илия представлялся для каждого иудея самым великим реформатором. Так что, ученики говорят, так что вот это мы увидели сейчас, несколько этих драгоценных минут, мы побыли с тобой на горе, и Илия явился, беседовал с тобой, и это уже все, на этом приход Илии закончился. Как же нам понимать? А как же остальной народ? Ведь кроме нас никто же не видел Илии больше на горе Преображения. А как же Писание говорит о том, что он придет. Интересно, Христос, как он отвечает. Христос удивительным образом исправляет превратное понимание Священного Писания. Заметьте, он не говорит, что, знаете что, вы не верьте пророкам, они ошиблись. Слушайте то, что я вам буду говорить. Нет, Христос не опровергает Писание. Он полностью согласен с Писанием. Он только опровергает неправильную интерпретацию Писания, которую делали книжники. Поэтому, дорогие мои, отвержение ошибочных толкований никогда не вредило и не вредит Священному Писанию, никогда не унижает его авторитет. Так вот, пророчества Ветхого Завета истинны и верны, и мы должны обращаться и к Ветхому Завету наравне с Новым Заветом, потому что и первое, и второе есть Слово Божие. И потому, дорогие мои, потому Христос это делает очень легко и очень просто. Да, Илия должен прийти. Да, Илия должен устроить все. Но Илия уже был. Как? Да, а как же он провел реформацию? Да, Илия был, и он в действительности реформатор. Послушайте его проповедь Илии. Евангелие Луки, посмотрите, 3 глава. Я не буду читать сначала о Иоанне Крестителе. Но вот оно, с 7 стиха. «Иоанн же, приходящему креститься от него народу, говорил, порождение Ехидины, кто внушил вам бежать от будущего гнева, сотворите достойные плоды покаяния, и не думайте говорить себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира лежит при корне дерева». Вот оно. Почему они шли к нему креститься? потому что Иоанн проповедовал, проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов. Покайтесь, ибо приблизилось к вам Царствие Небесное. Вот оно что. Иоанн или Илия, цель Ильи, было возродить веру отцов, которая потеряна была во времена Иисуса Христа. Но здесь проблема. Книжники, фарисеи и священники, они разбирали Священное Писание, не разумея знамений времени. Дорогие мои, толковать Писание намного легче, чем принимать его и исполнять его. Божьи обетования исполняются, но книжники пропустили это. Они не заметили исполнения Божьих обетований. Поэтому, дорогие мои, и сегодня люди, казалось бы, знают Писание, казалось бы, разбирают Писание, и тем не менее они говорят, где обетование пришествия Его? Где? Так вот, разбирать Писание, но не разуметь знамения времени, это значит ничего не понимать и ничего не знать. Поэтому Христос говорит, исследуйте, исследуйте, рассуждайте, вникайте, думайте, думайте. Так вот, уже пришествие Илии осуществилось, но вы обезглавили Илию. Посмотрите, 12 стих. «Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели». Вот оно что. Поэтому, дорогие мои, нам нужно научиться сегодня, читая этот отрезочек Писания, нам нужно научиться видеть исполнение пророчеств Писания. Нам нужно видеть знамение времени, в котором мы живем. Потому что тоже может быть кончится очень катастрофически. Да, мы можем знать Писание, мы можем цитировать Писание, мы можем знать всякие разные там эпохи и тому подобное, но мы не знаем знамения времени, в котором мы живем. А Писание очень ясно говорит, и как было во дни Ноя, так будет во дни пришествия Сына Человеческого. Люди не думали, то есть люди не хотят рассуждать, не хотят думать. Третье, на что обращаю ваше внимание из того, что мы прочитали, разумение страданий Иисуса Христа, оно объясняет все другие страдания. Разумение страданий. Итак, посмотрите, книжники не узнали Илию. Что получилось? Пришел Иоанн в духе Илии, его преследовали, его гнали, и в конце концов его обезглавили, его в конце концов убили. Или, как тут сказано, не узнали его, а поступили с ним, как хотели. А кто его убил? Ирод. А почему Христос говорит, вы убили? Так вот, в лице Ирода, в его лице Ирод обвиняет всех неверующих иудеев. Все в равной степени виноваты в смерти Иоанна Крестителя, точно так же, как виноваты и сам Ирод, и как виновен этот воин, и как виновата эта, которая плясала там. Все неверующие, все одним миром мазаны. А ведь посмотрите, а ведь они якобы благоговейно ожидали прихода Мессии, они благоговейно ожидали прихода Илии, и когда он пришел, они не узнали, то есть они прохлопали знамение времени, хотя разбирали Писание. Итак, однако ожидание Мессии не предотвратило надругательством над Мессией, когда он пришел. конечном итоге страдания Господа нашего Иисуса Христа, они делают объяснимыми все другие страдания, все другие переживания. Посмотрите, Христос говорит вот что. «Итак, поступили с Иоанном, Илья был, и поступили с ним, как хотели, так и Сын Человеческий пострадает от них». От кого? Сегодня идет полемика, кто распял Христа. А Господь говорит, так и Сын Человеческий пострадает от кого? От них, от неверующих иудеев. Итак, в конечном итоге, обогрев свои руки кровью Иоанна Крестителя, они готовы сделать то же и со Христом. Почему так? Потому что если бы они этого не сделали с Иоанном Крестителем, они бы никогда бы этого не сделали с Иисусом Христом. Это объяснение. Разумение страданий Иисуса Христа объясняет все другие страдания и все другие переживания. И потому, как люди обращаются со слугами Христовыми, это означает, Господь говорит, что так они обращаются с Господом. Братья, дорогие сестры, это потрясает нас. Подумайте о том, о чем свидетельствуют наши отношения друг с другом, о чем свидетельствуют наши отношения с ближними, о чем свидетельствуют наши взаимоотношения с церковью, со служителями. Господь подчеркивает о том, что они бы никогда бы не сделали это со Христом, если бы они не сделали это с Иоанном Крестителем. Вот оно, страдание Христа, смерть Христа объясняет все другие скорби, переживания. Так вот, те люди, которые упиваются кровью святых, люди, которые с упоением поносят и злословят верующих людей, люди, которые постоянно клевещут на ближнего своего. Что это за люди? Это те люди, которые кричали: «Распни его! Смерть его! Нам стыдно за него! Вараву дай нам лучше, чем его!» Это те люди сегодня, а не 2000 лет. Почему они это делают? Если бы они жили во времена Иисуса Христа, эти клеветники, эти ропотники, они бы там бы кричали бы эти слова. Потому раз они это сделали для Господа, они сегодня делают для слуг Господних. Поэтому это Писание дает нам понимание. И смотрите, дальше мы читаем. «Тогда ученики поняли, что он говорил об Иоанне Крестителе». Но заметьте, Христос ни разу не упомянул имя Иоанна Крестителя. Совсем ни разу не упоминается. Илия. Они спросили за Илию, и он им ответил за Илию. Так вот, почему он это сделал? Вы знаете, какой самый наилучший метод обучения? Самый наилучший метод обучения – это заставить учеников думать и размышлять над прочитанным, над услышанным. Христос заставил их думать. Он не назвал имя Иоанна Крестителя, он им говорил об Илии. И когда он это сказал, смотрите, тогда ученики поняли, что он говорил о ком? Об Илии, об Иоанне Крестители, вот он уже пришел. Так вот, гораздо легче нам использовать трафарет наших предшественников. Но люди не хотят думать, и христиане сегодня не хотят думать. Почему? Потому что это сложно. Это требует силы, это требует энергии, это требует времени. А зачем? Так делали наши деды, так делали наши отцы. И мы что, хуже, что ли? Мы так будем делать. Так было принято у нас, так поступали и все. Ну, мало ли того, что там Евангелие что-то немножко не так. Да кто ее понимает правильно сегодня? Так объясняю. Поэтому Христос дает нам сегодня замечательный пример. Вы хотите быть прилежными учениками? Тогда нужно думать и нужно размышлять. Нужно читать и исследовать, не просто автоматически. Я вам когда-то рассказывал пример коломийцев, привел такой пример из своей церкви там в Ванкувере. Все было хорошо, все было нормально, но потом подходит один брат и говорит: знаешь, я уже дальше не могу. Почему? Потому что ты заставляешь нас думать. А нам не хочется этого. Ты заставляешь, чтобы мы носили Евангелие, читали вместе с тобой, записывали, чтобы мы делали какие-то записи. А я хочу просто посидеть и все спокойно, чтобы меня никто не тревожил, ничего послушал. Что влетело, влетело, а что не влетело, ну, значит, на то и воля Божия. Это бездарные ученики. Это ленивый раб. А Христос хочет нас видеть учениками прилежными. Что это за прилежные ученики? Это ученики, которые должны думать и размышлять. Поэтому мы всегда говорим вам: приносите, читайте, исследуйте, проверяйте, вы можете брать записи. Только один человек в нашей церкви говорит мне, что он всегда по нескольку раз прослушивает и проповеди, и воскресную школу. Прослушает, а так ли это, не так. И это очень радует. Почему? Потому что человек думает. А все остальные, неужели у всех остальных у нас такая феноменальная память, что мы можем помнить через месяц, что говорилось, о чем проповедовалось? Поэтому удивительный фрагмент Писания мы прочитали сегодня. Вроде ничего особенного нету. Вроде бы тут, что мы можем взять с этого текста? И я могу сказать, что чем проще текст, тем глубже истина. А нам кажется: о, это все, тут все понятно, пойдем дальше. Нечего останавливаться на этом. Это уже давно-давно забытая мною тема и прошедшая. Так вот, Писание говорит: о, бездна богатства премудрости ведения Божьей. Бездна богатства – это Слово Божие. Каждое Его Слово – это глубина, богатство. Размышляйте о Нем. Это очень кропотливый труд, но тем не менее, сохрани нас, Господь, от пренебрежения Словом Божьим. Будем молиться. Пусть Господь сам поможет нам в этом, чтобы мы обращали самое серьезное внимание на Слово Божие. Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь. Боже наш, благодарим Тебя за сегодняшний день. Благодарим Тебя, Господи, за мир и благополучие этого дня. Господи, мы благодарны Тебе за то, что мы дети Твои, и в этом дне Ты даровал нам такую возможность собраться вместе. Ты, Господи, также оставил нам свое вечное Слово, живое Слово, для того, чтобы мы читали, вникали и разумели это Слово, а также для того, Господи, чтобы мы различали знамения времени. Господи, сохрани нас от того, чтобы мы пренебрегали Твоим Словом. Сохрани нас от того, чтобы мы были похожи на тех людей, которые не смогли различить знамения времени и поступили с Иоанном бесчинно, с Тобой поступили также бесчинно. Господи, услышь нас, ибо Твое пришествие грядет. Господи, помоги нам также видеть эти знамения времени, в котором мы живем, чтобы мы в действительности могли воспрянуть духом. Господи, чтобы мы могли в действительности уразуметь, насколько важно нам иметь общение с Тобою, пребывать с Тобой в общении, слушать Твои слова, наполнять свое сознание, наполнять свои кладовые Словом Твоим святым, живым и вечным. Господи, услышь нас в этот час, благослови больных наших, каждую душу посети, кто бы где ни находился. Особенности просим, Господи, за Буряковскую сестру. Просим за семью Розман также, посети их Твоей благодатью. И не только их, Господи, какие болезни переживает сейчас наш брат Лещук также, и за него особенности, чтобы Ты облегчил его страдания. И другие больные также, сестры наши, посети их Твоей благодатью, утешь, Господи, и укрепи в вере, чтобы они не сомневались и не колебались, а ожидали милости исключительно от Тебя. Услышь нас, Господи, благослови это собрание воскресное предстоящее, Господи, чтобы нам в действительности в торжестве и в ликовании прославить Твое имя, ибо Ты достоин этого, Господи, Тебе подобает хвала. Поэтому Ты сам обнови и укрепи дух наш и голоса наши, Господи, соделай способными прославить и разучить то, чему будут учить нас наши братья. Услышь нас, Господи, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.